Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 ноября 2014 года. В ожидании Машиаха. Вопрос. Что такое приход Машиаха? Вошли ли мы уже в этот период? Ответ. Нет. Приход Машиаха – это раскрытие силы, которая вытащит человечество из его исконного эгоизма. И тех, кто понимает и стремится к этому, и тех, кто даже не ощущает, что находится в эгоизме. Поэтому сказано, что человек должен находиться в одном из двух крайних состояний, или в хорошем, или в плохом. Мы это знаем по своим ежедневным духовным состояниям. Вопрос. Среднего нет? Ответ. Среднее состояние не вызывает необходимости в избавлении. От чего избавляться? А я должен очень ждать и стремиться к тому, чтобы ко мне пришла эта сила. Такое состояние должно быть для меня хорошим, желаемым. И я, находясь в полных силах, тереблю Машиаха, привлекаю эту силу к себе. Пытаюсь сделать так, чтобы она тащила меня вперед. Я весь в ожидании, когда же она избавит меня от эгоизма, поднимет к всеобщей любви и отдаче. И я растекусь по всей вселенной так, что буду ощущать не себя, а только то, что находится вне меня. Второе состояние совершенно противоположно первому. Оно абсолютно эгоистическое, дикое, жуткое. Но именно находясь в нем, я осознаю, что я законченный эгоист. Я его не жду, не зову, потому что понимаю, что существую в нем и ощущаю эгоизм как зло. На каждой ступени духовного развития мы проходим поочередно оба состояния. Переход со ступени на ступень происходит по аналогии с изменением общественных формаций. Если общество полностью не отторгает своего настоящего состояния, оно не может изменить себя, то есть совершить естественную революцию и подняться на следующий уровень. Оно обязано разорвать все отношения, связывающие его с этой ступенью, и подняться наверх. Иными словами, для того, чтобы подняться на уровень выше, должен накопиться какой-то отрицательный потенциал. Кроме того, необходимо еще и определенное распространение в массы, согласие масс, внутреннее напряжение в обществе, борьба между разными слоями и так далее, то, что всегда меняло формацию. Я пока еще не вижу этих признаков во внутреннем созревании общества, поэтому мы еще не вошли в период Машиаха. Из телевизионной программы «Придет ли Машиах?» 14 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Народ, отвернувшийся от своего предназначения. Вопрос. Текущая недельная глава «Толдот. Поколение» рассказывает о продаже первородства. Проводя параллели с сегодняшним днем, можно ли сказать, что кто-то предпочел, скажем, молочный десерт Милки? Ответ. Ничего подобного. Ведь Эсав – это перворожденный эгоизм, огромная пустота, которая должна заполниться. От нее никуда не денешься. Не родился бы эгоизм, не родилось бы и мироздание. Вот почему рождение начинается с него. Но затем, после того, как он родился, проявился, необходима методика, программа его наполнения. Говоря иначе, необходим своего рода символ, намерение, с которым можно его задействовать. Формула, по которой этого Эсава можно правильно заправлять, наполнять. Ведь иначе наполнить, удовлетворить его невозможно. И такой формулой служит Яаков. Он является служебной функцией, вспомогательным механизмом для заполнения эгоизма. А в целом вся основа природы – это именно Эсав. Вопрос. Что означает первородство Эсава для нашей эпохи, и для современного Израиля? Ответ. Прежде всего, Эсав и Яков, Израиль и народы мира – это совершенно разные системы. Эсав остается Эсавом, он не может ничего с собой сделать самостоятельно. Единственное, на что он способен, это преследовать Якова, для того, чтобы вынудить его совершить работу по своему наполнению. Поэтому Эсав и говорит изначально: «Я продаю тебе первородство. Зачем оно мне надо? Я не могу из него ничего извлечь». Для чего же Яков покупает первородство? Для того, чтобы его реализовать. Но сегодня мы, наследники, потомки Якова, его сыновья, не выполняем его работу. Вместо этого мы предпочитаем похлебку Эсава, то есть находимся как бы на его уровне, желаем уподобиться ему. Повсюду хотим быть похожи на народы мира, среди которых живем. Меня потрясает, когда я вижу, что происходит с еврейским народом, во что он превратился. Казалось бы, такое невозможно. Настолько отвернуться, отстраниться от своего предназначения. Вопрос. Чем же чревато это бегство? Ответ. Только одним. Эсав будет требовать решения проблемы. Иными словами, своего наполнения. То есть реализация плана творения будет происходить через Эсава. Такой путь, когда Эсав давит на нас и требует от нас выполнения, называется путем страданий, или на иврите «бейто» – свой срок. Постоянно, в каждый момент, программа творения будет выполняться, но все время через вынуждающую силу. С другой стороны, желательно, а в конечном счете необходимо достижение программы творения через работу Якова, осознанную и добровольную, по собственному желанию. Это значит, что в итоге народ Израиля, или то, что им сегодня именуется, должен встать, должен осознать свою миссию, цель, которой надо достичь всем, Эсаву, человечеству, и должен выполнить свою задачу. Обязан. Никуда от этого не денешься. Вот и выходит, что текущая недельная глава Торы описывает такую судьбу, такое предназначение, от которого нам никак не увернуться. Какую же низость, какую слабость и ничтожность мы сегодня проявляем, желая отказаться, оттолкнуть от себя роль Якова и рядясь в охотничью шкуру Эсава. Вот до какого уничижающего, презренного состояния мы докатились. Вопрос. Значит, мы сегодня перепутали роли? Ответ. Да. И поэтому ничуть не странны все попытки Эсава, то есть всего мирового сообщества, вернуть нас к правильному состоянию, к нашей работе, к тому, что мы должны сделать для него, ради него, а вообще ради Творца. Иными словами, мы должны взять первородство и реализовать его. Хотя со слов Торы может показаться, что мы купили его нечестным путем. Однако так все и происходило на самом деле. Суть не в том, что Яков обошел, окрутил Эсава. Просто таким образом две эти программы творения сплелись между собой и вместе идут вперед. Они похожи на скрученную двойную спираль ДНК, которая лежит в основе нашей жизни. И потому нам, конечно, надо проснуться и начать выполнять свое предназначение. Вопрос. Насытила ли Эсава чечевичная похлебка, предложенная ему Яковом за первородство? Или он пожалел о том, что купился на нее? Ответ. Эта похлебка отчасти наполняет Эсава, потому что иначе мир вообще не смог бы существовать. Однако на самом деле это всего лишь похлебка. И тем не менее, этой похлебкой мы постоянно кормим мир. Человеческое развитие, прогресс, вечная погоня за призрачным наслаждением – все это генерирует еврейский народ. Если бы не он в своем разбитом состоянии, не было бы в мире этого продвижения. По сути, достижения науки, технические новшества совершенно не нужны миру. Мы даем ему это, для того, чтобы людям было чем заниматься. Но на самом деле это следствие невыполнения нашего плана, нашей миссии. И проистекает это из женской линии, от нашей общей матери. Вопрос. Выходит, мы выполняем только первую часть, кормим мир похлебкой, но не выполняем вторую, ключевую часть, не покупаем этим первородство. Ответ. Да, таков сегодняшний Израиль. В принципе, каждая недельная глава Торы, если ее разобрать, дает нам в итоге отрицательный ответ о том, как мы воплощаем в жизнь нашу миссию. В конечном счете, все 52 главы года добавляют на нас свое отрицательное воздействие, ведь мы не выполняем ни одной из них. Вопрос. Каким же образом они выполняются? Ответ. Самым простым. Возлюби ближнего, как себя. Это главный закон Торы. И все, ничего больше не надо. Вопрос. Это и является первородством? Ответ. Это является исполнением, реализацией первородства. И этого требует Эсав. Он желает любви, а мы не даем ему эту возможность. Мы не даем, не создаем для этого условия, и поэтому вызываем в нем ненависть к себе. А с другой стороны, счастливый финал этой истории известен заранее. Она как фильм, который ты смотришь в кинотеатре. Все уже есть на ленте, но ты еще где-то посередине переживаешь за героев. И только благодаря счастливому концу мы существуем, иначе мы уже давно должны были быть уничтожены. Вопрос. Потому что не выполнили свою роль? Ответ. Да. Поэтому неудивительно, что снова и снова на протяжении истории против евреев встают, якобы, отрицательные силы и давят на нас, и уничтожают частично. Как ни прискорбно, это лишь следствие невыполнения нами своей программы. Сколько было таких случаев в истории? В Испании, в Англии я видел древние синагоги, в которых сгоняли евреев и сжигали. Они не знали, за что и про что. Казалось бы, действительно, что от них требовать? Но все равно в этом виноваты все, потому что еврейский народ изначально воспринимается как единый, связанный круговой порукой под названием поручительство – арвут, связанный единой системой, чтобы быть как один человек с одним сердцем. В таких условиях каждый ответственен за всех, и значит, нет такого, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Все одинаково плохие и хорошие. Поэтому, если кого-то где-то убивают за то, что он еврей, мы не имеем права кричать, что он ни в чем не виноват. Он виноват, потому что еврейский народ в целом не выполняет своей функции. Каждый сын этого народа является его представителем. И наоборот, если бы народ выполнял свою функцию, его бы не убивали. Никогда бы такого не было. Ведь мы находимся в жестко детерминированной системе, где не может быть никаких несоответствий, спонтанных действий, случайностей. Такого нет в природе. Это одна огромная, замкнутая, идеальная система. Вопрос. Выходит, не выполняя принципа любви к ближнему, как к себе, мы смотрим на мир глазами Эсава, а не Якова. А мир давит на нас, как Эсав. Что теперь? Ответ. Надо достичь такого состояния, когда каждый в народе Израиля будет чувствовать себя виноватым. Я слушаю новости со всего мира и чувствую себя виноватым в том, что происходит. В итоге занятий кабалой во мне зародилось такое чувство. Мне стыдно смотреть на народы мира. И на евреев тоже, потому что я должен донести это до них и еще не могу. Я рожаю из себя систему объяснения, распространения, обучения, чтобы услышали, чтобы поняли. А по отношению к остальным чувствую себя виноватым. Вопрос. Почему? Ответ. Потому что миллионы детей умирают в Африке. Потому что люди страдают от чего-то. от жары или от холода, от своих проблем, от конфликтов, междоусобиц, от каких-то явлений природы, неважно, человеческой, неживой, растительной или животной. Войны, вирусы, ураганы, цунами, землетрясения, извержения вулканов. Надо понимать, что все это только лишь из-за невыполнения нами нашей функции, нашей миссии. Мы должны воспитать наш народ так, чтобы он чувствовал свою вину. Мы обязаны вывести человека на правду, в той мере, в которой она его не задушит, не замкнет, не доведет до сумасшествия, до самоубийства, а взбодрит и даст ему толчок вперед, чтобы он увидел, что обязан и одновременно способен произвести исправление в мире. С телевизионной программы «Недельная глава Торы» 14 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Связь через учителя. Главное в учебе – это изучение не отдельных явлений, а связи между ними. Как одно зависит от другого, в прямой или обратной форме. То есть образование дает картину связи между всеми частями реальности. Этому уделяется основное внимание на занятиях. Мы больше узнаем о связи между элементами, чем о них самих. На чем-то одном невозможно учиться. Выходит, что человек не может учиться сам, один. Потому сказано: «Я научился от всех своих учеников». Учитель учится не сам по себе, а именно от своих учеников. Поэтому, если мы распространяем науку Каббала или преподаем интегральную методику, мы учимся от своих учеников и так продвигаемся. Если же я не преподаю и не имею учеников, у меня нет возможности для продвижения. Учиться можно только от учеников. Это необходимое условие. Может быть, теперь мы поймем, почему каббалисты призывают нас распространять каббалу. Этим мы не делаем кому-то одолжение, а помогаем самим себе. Обучать ученика – это значит строить связь между ним и Творцом. Именно этому учитель обучает ученика – как связаться с Творцом. То есть учитель находится между Творцом и учеником в качестве посредника, проводника. Ученик, желая того или нет, общается с Творцом через учителя. При каждом обновлении его связи с Творцом, то в хорошую сторону, то в плохую, все изменения проходят через переходник, через учителя. Неважно, что делает ученик, поднимается или падает, но он активизирует этот переход, и учитель выигрывает от этого. Невозможно одному связаться с Творцом, а только в виде проводника, передающего в группу или ученику. Это согласуется с тем, что нужно исправлять не самого человека, а его отношение к ближним, включая Творца. Из четвертого урока Конгресса в Вероне 21 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Если бы мы знали, сколько выигрываем. Вопрос. Какие преимущества дает лично мне мой вклад в распространение знания Каббалы в мире? Какое вознаграждение я получу от Творца за то, что рассказал всему миру о том, что нам необходимо достичь слияния с Творцом? Ответ. Существует лишь одна душа, которая разбилась и рассыпалась на множество частей. А теперь каждая часть, каждый из нас, восстанавливает со своей стороны весь сосуд души. Я собираю весь сосуд согласно своим свойствам. Ты организуешь и собираешь его согласно своим свойствам. Она согласно своим и так далее. Поэтому так важно привлечь к учебе и к исправлению как можно больше людей в этом мире. Допустим, мне удалось привести 50 человек к изучению науки Каббала. Мы – одна интегральная душа, где все включены во всех и в каждом присутствуют части всех остальных. Очевидно, что мне идет на пользу, если я пробуждаю какие-то осколки души, безжизненно лежащие на полу. Я пробуждаю их, зажигаю, оживляю, убеждаю, что стоит учиться, стремиться к цели, и они начинают что-то делать. Таким образом, я пробуждаю других, и они совершают исправление для меня. Это не я делаю им одолжение тем, что толкаю к исправлению, к цели творения, к Творцу. А наоборот, пробуждая других, я вынуждаю их выполнять для меня работу. Они исправляют мою душу. Допустим, я приехал на конгресс и учу вас. Поверьте, что я выигрываю очень много, больше всех вас. В той мере, насколько передаю вам знания, пробуждение. Я пробуждаю вас, и вы начинаете исправлять себя. Но по сути, вы исправляете мою душу. Мы не понимаем этого, и потому пренебрегаем распространением. Нам кажется, что не важно, сколько людей узнает о Каббале. На нас лично это не отразится. Но внутри меня есть такие свойства, которые я никогда не смогу исправить напрямую, а только через кого-то, окружным путем. Если группа пробуждается и воздействует на меня, вдохновляя меня тем, насколько хороша духовная цель и велик Творец, то я пробуждаюсь и начинаю работать на чужом горючем, на энергии товарищей. Я беру ученика и начинаю его учить. И учась у меня, он исправляет мою душу. Если бы мы понимали, сколько человек выигрывает от распространения, то каждый неудержимо рвался бы в группу, на распространение. Это все равно, что открыть фабрику, на которой трудятся твои рабочие. Все они работают для тебя. Ученики исправляют душу учителя. Из четвертого урока Конгресса в Вероне 21 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Антисемитизм в США поднимает голову. В Лос-Анджелесе я дал большое интервью на тему антисемитизма журналу «Шавуа Исраэли» для израильтян, живущих в США. Перед вами выдержки из публикации. В мире происходит множество антисемитских инцидентов, однако самый большой и мощный антисемитизм, какой мы когда-либо знали, вспыхнет именно в Америке. Это случится скоро, и евреям там некуда будет бежать. Пламя уже разгорается в университетских кампусах, и это только начало. В своих интервью и выступлениях по всему миру доктор Лайтман предостерегает евреев от излишней беспечности, в то время как земля уже горит у них под ногами. Неужели 7 миллионов евреев и миллион израильтян, живущих сегодня в США, не понимают событий вокруг них? Именно так. Это происходит у них под носом, но они не осознают масштабов проблемы. В Калифорнийском университете Лос-Анджелеса филиал студентов за справедливость в Палестине пытался заставить кандидатов в студенческий совет обязаться в том, что они не поедут на финансируемую экскурсию в Израиль. Академическая ассоциация ААСА единогласно утвердила бойкот израильских университетов. В Мичиганском университете произраильских студентов назвали «грязными евреями», а недавно профессор Темплиского университета подверг сомнению гибель 6 миллионов евреев во время катастрофы, чтобы побудить сообщество к академическому бойкоту Израиля. И это лишь малая часть примеров, отражающих тот дух, который будет только усиливаться. В США евреи и израильтяне чувствуют себя в безопасности. Экономика цветет, нет террористических и военных угроз, они живут тихо и спокойно. И что? Германия тоже была развитой страной. Евреи занимали там ключевые посты и, казалось, были обеспечены. 6 миллионов погибли в катастрофе, а между тем немецкий антисемитизм – ничто по сравнению с тем антисемитизмом, который разразится в США. Он будет намного более тяжелым и мучительным. Евреям неприятно взглянуть правде в глаза. Однако это не просто страшилки. Это действительно страшно. земля Израиля остается единственным прибежищем, куда они должны приехать. И лучше раньше, чем позже. У них нет времени на промедление. Евреи в США должны понять, американцы не будут защищать их. Нельзя на это рассчитывать. По сути, евреи здесь ставят себя в ситуацию Освенцима. Так или иначе, антисемитизм сделает свое дело. Скоро его давление приведет евреев всего мира в Израиль. Я знаю, что сейчас их почти невозможно убедить, однако нажим начнется намного раньше, чем они думают. В чем же решение? Полагаю, теперь вы обратите меня к Каббале? Да, только в Каббале заложена та основа, которая приведет к решению. Каббала – это наука, раскрывающая, как управляется мир, и как мы, люди, должны действовать в нем, чтобы влиять на эту систему. Если мы не воздействуем на систему, в которой живем, то подобны животным, подчиняемся управлению и идем как скот на убой. Поэтому надо исследовать и понимать с помощью науки Каббала, как действует система вокруг нас. Тогда мы получаем вожжи в свои руки и можем влиять на происходящее. Только получив вожжи в руки, человек обретает свободу воли. Есть ли у вас объяснение антисемитизма, способное подвести к решению, которое многие другие не нашли до сих пор? Недавно я встречался с всемирно известным исследователем антисемитизма. Он рассказал мне, что в своих изысканиях не находит ответа на этот вопрос. Он понимает только, что антисемитизм иррационален. Что касается ненависти к евреям, такого не происходило нигде ни с каким народом. Нас ненавидят даже те народы, с которыми мы никогда не контактировали. Исследователи видят эти явления, но глубже в них не проникают. Они не понимают причин и следствий, не знают, можно ли смягчить их и как. Каббала возвращает нас к Аврааму. Бог попросил его, чтобы народ Израиля стал светом для народов посредством принципа «возлюби ближнего своего, как себя». Случившееся в Вавилоне происходит с нами сегодня повсюду в мире. Тогда на земле жила малая группа людей, чувствовавших, что все они взаимосвязаны. Однако их эгоизм вознесся до небес, и это привело к ненависти между ними. Они нашли для себя два пути выхода из создавшейся ситуации. Популярный подход состоял в том, чтобы отдалиться друг от друга и осесть в разных местах. Не таков был подход Авраама, который был известен как большой духовный лидер. Он утверждал, что нужно сближаться друг с другом, опираясь на любовь вместо ненависти. Он учил свою группу жить в любви, чтобы любовь возвышалась над ненавистью, и не предоставлять эгоизму возможности управлять собой. Эта группа и стала народом Израиля. Однако с годами эгоизм снова возрос, и снова возникла беспричинная ненависть, пока все не развалилось. Так мы оказались в духовном и материальном изгнании, и с тех пор отдаляемся друг от друга. Эгоизм и любовь, только и всего, это кажется упрощенным объяснением. Большего нам и не нужно. Если нет любви, то мы не народ, а группа, не знающая, для чего существует. Так мы и удостаиваемся ненависти со стороны всех людей. Любовь – это приправа, которую нужно добавить в дурное начало, чтобы сдобрить эгоизм. И именно ее мы должны дать народам, поскольку этого они ждут. Народы утверждают, что евреи правят миром, что от них происходит все зло. Раз так, значит, они в руках евреев, и только евреи способны изменить мир. Чего народы не понимают, это того, что мы не можем исчезнуть. Этого они пока не хотят признать. А потому сперва следует изменить народ Израиля, и процесс этот нужно максимально сократить. С помощью Каббалы мы способны обратить ненависть в любовь и передать ее остальному миру. Как же устранить эгоизм? Я не хозяин эгоизма. Я знаю только, что его не уничтожишь и не уменьшишь. Он может только расти, еще и еще. Когда мы приправляем дурное начало, эгоизм, беззаветной любовью к ближнему, тогда можно съесть эгоизм, вместо того, чтобы давиться им. Сегодня мы живем в маленькой дигитальной деревне и способны передать это миру. Став ведущей группой, мы сможем изменить свою судьбу, а также повлиять на антисемитизм. Пока мы этого не делаем, новая катастрофа продолжает приближаться к нам гигантскими шагами. Мы дойдем до того, что случилось в Германии 70 лет назад, только на этот раз в больших масштабах и с большей мощью, по всему миру, который единовременно решит уничтожить евреев. Это не просто мрачное пророчество, это реальность, разворачивающаяся здесь и сейчас.
Радиоверсия.
Секрет счастливой любви. Исследование. Психолог Джон Готман, понаблюдав 40 лет за тем, как общается между собой пара, может со 100% вероятностью предсказать, будут ли они счастливы вместе спустя годы или у их отношений нет будущего. Счастливые пары видят позитивное друг в друге, то, за что можно сказать спасибо, обнять и просто порадоваться, что жизнь свела с таким замечательным человеком. Они целенаправленно строят отношения на уважении и благодарности. Несчастливые пары, наоборот, все время ищут, к чему бы придраться в партнере, ловят каждую его-ее ошибку. Будущие несчастливые пары выглядят спокойными, рассказывая о своих отношениях, но сердца бились учащенно, они потели, ток крови был быстрым. Пары, сохранившие счастливый брак спустя годы, с самого начала демонстрировали низкое физиологическое напряжение. Они чувствовали себя вместе спокойно и уверенно, что выражалось в бережном, любящем отношении к партнеру. Даже во время ссоры они умеют создать атмосферу доверия, тепла и любви друг для друга. Главная причина разводов – пренебрежение к партнеру. Те из нас, кто ищет малейший повод покритиковать и не привык с уважением реагировать на просьбы партнера, упускают 50% позитивных вещей, которые делают для них, и видят негатив там, где его нет. Они убивают любовь. Злоба и равнодушие означают смерть отношений. Доброта – самый важный показатель стабильности брака, и чем больше мы в ней упражняемся, тем она сильнее. Дело не в подарках, а в том, как мы общаемся между собой каждый день. Активно искать повод поблагодарить за что-нибудь в течение дня, не сосредотачиваться на негативе, не думать плохо о партнере, если он допустил промах. Проблема несчастливых пар часто в том, что они не способны радоваться друг за друга. Быть вместе и разделить радость, успех любимого человека так же важно, как быть рядом во времена испытаний. Реплика. Вызывает недоумение. Только в 21 веке мы начали разбираться в семейных отношениях? А ранее эти премудрости не были известны нашим предкам?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.